19.04 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. Информационный час на радио «Спутник». Открываю я следующий. В ближайшие 60 минут поговорим о ситуации в России и на Украине, выборах во Франции, перспективах референдума в Южной Осетии, условиях, поставленных Ираном США за возможность продолжения переговоров по ядерной сделке. Наши эксперты вникнут в детали и объяснят суть происходящего. Ну, начнем с небольшой сводки и с Украины, и с прилегающих российских территорий. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил в регионе желтый уровень террористической опасности. Причиной стал минометный обстрел пограничного пункта в селе Елизаветовка. И, в общем, это не первый уже налет. Помните, вертолеты с Белгородом связанные. Вместе с тем ВКС России уничтожили высокоточным оружием штаб националистического батальона «Днепр» и, в частности, иностранных наемников, которые там скопились. А также ударами с воздуха ликвидирован расчет комплексов С-300 в Николаевской и Харьковской областях. И, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Мариуполь освобожден от украинских националистов почти на 100%. Сопротивление продолжают оказывать разрозненные группы азовцев. Вот по всем этим пунктам пройдемся. И у нас на связи Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, давайте начнем с нашей российской земли. Почему все никак не могут оградить южные регионы от разнообразных поползновений минометных, вертолетных и так далее?
Что там происходит? Да, правомерный вопрос. 7 наших субъектов федерации, они находятся на границе, в опасной зоне. Конечно, необходимо им придать наиболее важное внимание. И не случайно на Совете Безопасности председатель, президент России ставил вопрос как очень важный. Ну а когда пролетели на низкой высоте 2 вертолета, то, конечно, здесь стал вопрос о постановке надежных радиолокационных станций, которые бы могли определять на разные объекты на абсолютно большом параметре высоты и, естественно, создание соответствующего эшелона противовоздушных средств, обеспечивающих надежное прикрытие наших государственных объектов, военных объектов.
Да и граждан, и жилых домов и так далее.
Конечно, конечно.
Потому что
да.
Бомбились-то или обстреляли нефтебазу и ну, не тронули ведь мирных людей все-таки.
Да, и надо сказать, что это важный вопрос. Ну а что касается минометных и артиллерийских обстрелов, конечно же, весьма прискорбно, но при этом мы понимаем, что спецоперация идет она по графику, успешно, пока что еще вопрос с донецкой группировкой, или, как говорят в Киеве, восточной группировкой еще не решен, но многие вопросы, конечно же, уже решены, очищена территория, допустим, Луганской Народной Республики, а вот Донецкой приходится много и много еще работать.
А, кстати, может быть, это я пропустил или упустил из виду, не объявили, по-моему, что Луганская на 100% освобождена? Или такое, там, или такое было?
Там было 95%.
Да-да, это я помню.
Что, да, тем более надо перебрасывать подразделения в помощь донецким подразделениям милиции или ополчения, как угодно можно называть. Это героические люди мирной профессии, которые за 8 лет стали профессиональными военными, при том, как говорится, прямо на поле боя. Так что сейчас, в принципе, будет и завершена с Луганской. Полегче, а вот Донецкая вызывает определенные сложности. Здесь сопряжено и с выходом к морю, и с городами, и с желанием, в общем-то, нынешнего киевского руководства закрепиться. Потому и полк Азов находился здесь как наиболее надежная часть, которая должна была выполнять задачи, и она выполняла бесчеловечным жестоким образом, прикрываясь, конечно, мирными жителями как щитом, и до сих пор еще они находятся там в Азовстале, это уже разрозненные абсолютно группы. Притом надо сказать, что Рамзан Кадыров заявил, что главная задача выполнена. А что касается вот этих групп, они там Басурин тоже утверждал, что в катакомбах могут находиться, скорее уже не сопротивляться, а прятаться, как это принято у бандеров, находиться в схронах, прятать оружие, переодеваться, выходить, пытаться найти чувствительные места. Но я думаю, что это тоже со временем вопрос решится. Басурин просил вот даты не называть, говорит, почему, потому что есть сложная инфраструктура этих катакомб, так что не это главное. Главное, что уже начинается мирная жизнь весьма активно в городе.
Ну, кстати говоря, ведь если вспомнить военные годы, то 10 лет добивали остатки бандеровцев по всей Украине, было такое дело, поэтому здесь действительно работа, наверное, уже больше у спецслужб. Но вот я хочу вас спросить, как военного эксперта, а с вашей точки зрения, за кем же там все время прилетают эти вертолеты, приплывают корабли, звонят Макроны и так далее и тому подобное? Кто же там находится-то? Просто мы все изнываем буквально.
Да, вы правы, и социальная сеть вся находится в режиме предположений, называются разные фамилии и генералов из разных государств. Все в напряжении ждут результата, но обеспокоенность очень высокая вот созданием коридоров, и притом они вдруг запросили сами коридоры для выхода, но это уже выглядит в настоящих условиях это просто безоговорочная капитуляция, сдача, а никакие там ни коридоры и возможность выйти. А то, что не жалея своих вертолетов, они посылали для решения какой-то чрезвычайно секретной и очень важной операции, связанной с эвакуацией людей, то, в принципе, уже ни у кого нет сомнения, вплоть до того, что и попытка по Черному морю тоже вывести кого-то. Но на сегодняшний момент все эти попытки пресекаются, и я надеюсь, что мы узнаем, кто же был такой, если это человек. Почему? Потому что были и предположения, что там и одна из лабораторий, но мне кажется, что, наверное, здесь сопряжено с руководством Азова, именно как воинской части. Вот здесь мы подождем немножко. Будет, наверное, очень интересно узнать. Ну, судя по всему, это действующий генерал, ответственный работник. Работает он, наверное, с разведданными, с АВАКСа. И, естественно, что имеет высокую степень значимости в том плане, что он, если действующий генерал, то это говорит уже о многом.
Ну и, в свою очередь, это, в общем, подтвердит, что Россия-то воюет не только и не столько, я бы сказал, с Украиной, сколько с НАТО, и тогда все вот эти многочисленные обвинения так слегка померкнут в сторону России, потому что получается, что вот этот высокопоставленный, предполагаемый некий офицер страны НАТО, он ведь туда заехал до того, как все началось, понимаете? Ведь получается так?
Да, да. Версия такая. Но мы будем сейчас в ожидании, чтобы уже информация была верифицированная, потому что веревочка уже заканчивает виться. Конец скоро, тем более обозначили, что почти 100% территории города освобождено. Ну, вот остались только схроны, давайте назовем их так, прячутся они вот в этих катакомбах. Да и сам Азовсталь-то 8 этажей в глубину. Инфраструктура промышленная, это, конечно, там не так легко зачистку проводить. И, естественно, что есть возможность еще группам бандеровцев схорониться где-то.
Еще один такой вопрос, скорее, от обывателя. Последнюю, ну, наверное, неделю я не подсчитывал, но примерно так. Особых продвижений российских войск по территории Украины незаметно. Нет названий населенных пунктов освобожденных. И многие говорят о том, что тактика изменилась. То есть, если вот эти вот клинья, врезающиеся, так сказать, в территорию, были раньше таким символом, то теперь как-то вот продвигаются, либо закрепляются наши войска и формирование Донецкой и Луганской республик на вот тех позициях, которых у них есть, отодвинулись от Киева и от Чернигова. Расскажите, пожалуйста, как вы это видите? Изменилась тактика или что случилось?
Дело в том, что разрабатывал операцию главное управление, оперативное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Это весьма опытные разработчики. Они занимались в 2014-м воссоединением Крыма. Они занимались и Сирией. То есть было несколько вариантов. Один вариант был сплошного фронтального вытеснения. Но это вариант весьма сложный даже для обывателя. Обыватель поймет, что это
жертва, да, сопряжена.
Да, оттуда бы шли постоянные подкрепления, мы бы тоже испытывали постоянно сложности при штурме инженерных сооружений. Мы предложили второй вариант, весьма уникальный для сегодняшних условий ведения боевых действий. Все-таки мы в меньшинстве действуем, а постоянно находились в режиме расширения территории нашего влияния, а самое главное — уничтожение основных узлов, что обеспечивало демилитаризацию. И вот это позволило в значительной степени сковать противника из его высокой степени оснащенности. Все-таки в стратегическом плане они были мобилизованы. Мы только успели в тактическом плане опередить. Это любимое выражение нашего Верховного: если драка неизбежна, то бей первым. Вот мы ударили 24-го, они собирались ударить нас 1-2 марта. То есть высокая степень и работы разведки, и работы всех военнослужащих, участвующих в спецоперации. Что касается, в общем, 24 соединений со стороны нынешних киевских властей, они применили еще тактику 70-х годов, которую разрабатывали американцы активной обороны, то есть они постоянно двигались, создавали там всевозможные огневые мешки и соответствующие маневры обеспечивали как бы попытку захватить. Вот произошли там, конечно, и потери, и были сложности в продвижение, но мы обуздали эту ситуацию. Но это, естественно, начало боевых действий. И через месяц было видно, что первый этап завершился, подвели итоги, и оказалось, что вот все задачи выполнены, притом выполнены с высокой степенью организованности и результативности по всем направлениям. Естественно, что закономерно, что надо менять тактику. Вы очень мудро подметили, надо менять тактику, потому что за месяц вот мы решили все вопросы. Что касается на сегодняшний день, мы можем это, конечно, услышать из многих источников. Речь идет о группировке, которая уже практически замкнута. Я еще раз напомню, мы ее называем Донецкая, на западе Донецкая, в Киеве называют ее Восточная. Но это так было еще и во времена Великой Отечественной войны, они называли Восточной фронт, и боялись сюда попасть.
Укололи вы киевские власти.
И мы шли на запад. Но это просто родилась мысль сейчас, когда мы с вами ведем диалог. Вот так. Значит, и это важнейший момент, потому что основные силы сосредоточены здесь. И вот на сегодня спохватились и эксперты из-за рубежа для киевских, для вооруженных сил Украины. Они говорят, что это вот как бы промах, надо срочно контратаковать, чтобы выйти из этого окружения. Вот, наверное, здесь и сейчас решается важнейший этап нейтрализации вот вооруженных сил Украины и вообще важнейшая операция. Тоже, если мы читаем, помним историю, то Курская дуга готовилась довольно долго. Довольно долго. Так что здесь тоже торопиться, поспешишь, людей насмешишь. Все должно быть продумано, взвешено. Вот почему и переброшены воинские части. Но мы видим, что с информационной точки зрения Буча и Краматорск, видите, тоже уже накал информационного внимания к Украине. И сейчас и Ирпень, вот тоже готовится инсинуация, там мощнейшая инсценировка. Мы пытаемся в информационном пространстве всех предупредить об этом, чтобы не оказалось так же, что это новизна. Ну, а что касается реально действий, реальных боевых действий, то я не считаю, что это топтание на месте, это переход к новому этапу, чрезвычайно важному, который приближает нас к концу специальной военной операции.
Ну, вот смотрите, Андрей Петрович, ситуация-то какая? Вот если предположить, что украинские военные будут пробиваться на запад, соответственно, вот из этого полукотла, да, то вот именно вот эта точка и будет вот ключевой в потенциальной такой битве, я не знаю, как сказать. Действительно, с времен Отечественной не было таких событий в Европе еще. Верно я понимаю?
Да, вы абсолютно верно характеризуете. Вот почему они пытаются стянуть средства ПВО. Вот даже Словакия взяли С-300 «Фаворит», тайно перебросили, то есть показали публично, как грузят там у себя, но уже где она находится здесь говорят о некой таинственности. Но мы все равно выводим из строя БУК М1 и С-300. Вот представитель Министерства обороны докладывает об успехах по нанесению ударов и выведению из строя зенитно-ракетных систем. Это чрезвычайно важно. Почему? Потому что если они хотят пробиться, то, конечно, нам необходимо все вопросы решать и с воздуха, и, естественно, путем артиллерии. То есть задействованы все ресурсы, как, так же, как и они собираются задействовать все ресурсы.
Ну, вот, спасибо, наверное. Андрей Петрович. У нас в эфире был Андрей Кошкин, военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.